Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В Иране придумали бюджет сопротивления. Президент страны Хасан Роухани представил парламенту проект бюджета на 2020 год, который будет противостоять американским санкциям. Документ подразумевает снижение зависимости от нефтяных доходов в условиях ограничительных мер США. Иранский лидер отметил, что в прошлом году страна попала под самые жесткие санкции. Тем не менее, Тегеран достиг прогресса в сельском хозяйстве и энергетике, утверждает Роухани. Сейчас подробнее обсудим, как же Иран будет выходить из-под санкций. На связи со студией «Радио Спутник» эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов. Фархад, приветствую вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Фархад, по вашему мнению, каким же образом Тегеран будет сопротивляться санкциям Вашингтона? Вот какие механизмы будут задействованы, помимо того, что отдельный бюджет на это заводится?
Ну, прежде всего, тут надо понимать, что президент Роухани неоднократно и не первый год заявляет о том, что он намерен вот создать такой бюджет, который бы способствовал снижению зависимости от нефтяных доходов. Дело в том, что сейчас, конечно же, Иран испытывает очень большие сложности, проблемы в своей экономике, и тем более на фоне недавних протестов Роухани ничего не остается делать, как придумывать новые механизмы, которые бы способствовали как раз этому самому снижению зависимости от нефтяных доходов. Как вы абсолютно точно отметили, действительно, ну, ссылаясь на президента Роухани, да, там есть определенный прогресс в сельском хозяйстве, но, опять-таки, иранцы намерены заниматься вопросами переформатирование своих например, системы здравоохранения, образования. Иран хочет быть более так открытым миру, развивать туристическую отрасль. И, конечно же, администрация президента понимает, что необходимо для этого пойти на небольшие уступки, чтобы достичь больших результатов. Это как раз то, о чем говорил Роухани неоднократно и призывал своих сторонников, чтобы Иран открывался миру, и прежде чем, чтобы не зависеть от санкций, и чтобы иранская экономика не испытывала такого жесточайшего давления, как она сейчас испытывает, необходимо развивать другие отрасли. И опять-таки сельское хозяйство, здравоохранение, туризм, образование. Вот на что сейчас делает ставку президент Роухани и его команда. Потому что они на сегодняшний день не видят какого-либо другого направления, какого-либо другого выхода, который способствовал бы достижению поставленной цели. Конечно же, проекты, например, с нашей страной, с Китаем, значит, скорейшая реализация международного транспортного коридора север-юг-восток-запад. Вот эти также транспортные коридоры могут поспособствовать тому, чтобы президент Роухани смог достичь вот этой самой поставленной цели, а именно снижения доходов, значит, от нефти.
Угу. А в чем конкретно заключается прогресс в сельском хозяйстве? Чем славится Иран?
Ну, во-первых, Иран славится тем, что у него не испытывает каких-либо проблем там с овощами, фруктами. А вообще Иран является одним из главных экспортеров фисташек, орехов, именно вот если вот говорить о сельском хозяйстве, да, конкретно. Да, и Иран обеспечивает такие страны, как Турция, как страны Закавказья, как и частично страны Центральной Азии, Ирак тот же, например, Ливан, именно вот этими овощами и фруктами, потому что с этим Иран как раз-таки проблем не испытывает.
А в России что-то поставляется?
В аграрном секторе? Поставляют как раз-таки, опять, орехи. Фисташки, вот главным образом, это вот достояние Ирана, они на самом деле этим славятся, потому что там есть несколько сортов, несколько видов. Но вот я как раз вот недавно был в Иране и обратил внимание на одну очень деликатную вещь, что в Иране очень по низким ценам продаются, значит, продукты питания, и достаточно очень качественные. Это молочная продукция, это сельскохозяйственная продукция, овощи, фрукты, опять-таки мясо. И на это Иран делает большую ставку, потому что, во-первых, они качественные, эти продукты, за ними очень строгие контроль соответствующих структур, которые контролируются непосредственно, вы не поверите, но именно военными структурами, потому что иранский бизнес очень боится того, чтобы, не дай бог, они как-то там нарушение какое-то могут нанести, потому что за это потом будет носиться ответственность. Ну и, конечно же, в этом смысле Иран выстрелит, потому что это качественно и это дешево. Это пользуется спросом, популярностью.
Когда иранский лидер говорит, иранский президент, чтобы Дани, учитывая, что есть еще духовный лидер, в стране, да. Когда Роухани говорит, значит, о снижении зависимости от нефтяных доходов иранской экономики, что он подразумевает? Диверсификацию, то есть ставки на другие сектора какие-то?
Он предполагает диверсификацию, он предполагает развитие, значит, иранской экономики в других отраслях, не нефтяных. Во-первых, президент Роухани еще, когда первый раз был избран президентом в 2013 году, он тогда еще заявлял, уже 6 лет назад, о том, что Ирану постепенно нужно отходить от этой самой нефтяной иглы, потому что она ни к чему хорошему не приведет. Но иранский лидер рассчитывал на то, что сперва будут сняты санкции, что было потом впоследствии сделано, да, а потом уже они постепенно от этой самой нефтяной иглы будут сходить. Потому что, по его логике, это будет, было бы удобнее совершить в том случае, если ограничения будут сняты с Ирана. И американские, и даже если европейских ограничений нет, но все равно европейцы толком-то ничего не делают. И, конечно, вот этот шаг администрации президента Трампа в 2018 году, он поставил администрацию президента Роухани в тупик. Потому что не предполагалось по его программе, по его там логике, президента Роухани, имея в виду, что санкции будут повторно введены. Поэтому ему сложнее отходить от нефтяных доходов. Он делал ставку на нефть, потому что ему нужно было быстрыми темпами улучшить население страны, которое в основном питалось за счет того, что есть нефтяные доходы.
Угу.
Вот какая штука.
Роухани рассчитывает получить от Москвы кредит размером 5 миллиардов долларов.
Да.
О чем? Есть какие-то предварительные договоренности на эту тему?
Предварительные договоренности, скорее всего, есть. Они проходят на уровне консультаций, на уровне министров иностранных дел, на уровне созданной экспертной комиссии, которая работает как раз-таки над этим вопросом. Во-первых, в Москве тоже, на наш взгляд, нужны гарантии, которые предполагают тому, что Иран в среднесрочной перспективе будет, грубо говоря, находиться под нашим, если не влиянием, но в нашей орбите, скажем так, потому что сегодня, вот недавно, как раз несколько дней назад, сам президент Роухани послал даже сигнал президенту Трампу, что Иран готов сесть за стол переговоров с Америкой через один час, только если в случае, если санкции будут сняты. Это такой яркий посланный сигнал президента Ирана с целью показать всему миру, что он, Иран, сегодняшний современный Иран, готов работать с Америкой. И в какой-то степени это может вызвать некое такое, знаете, недоверие со стороны Москвы, потому что в Москве на самом деле надеются, что в долгосрочной перспективе Иран будет нашим ключевым партнером в этом регионе. Да? Если, предположим, теоретически, допустим, что там все-таки санкции снимет, что европейцы вновь в полной мере будут с Ираном работать, как это было до 2018 года, да, за два года, 16 по 18, что американцы начнут вкладываться активно в Иран. Я вас уверяю, иранцы товарищи, которые преследуют прежде всего свои экономические выгоды, национальные интересы. Они прежде всего будут заниматься вопросом, чтобы наладить экономическое сотрудничество с Америкой. И в какой-то степени это может вызвать некое недоверие нашей страны.
Угу. Помимо кредита от Москвы, иранский президент также добавил, что у него в планах, и у Ирана, в принципе, да, в планах инвестиции не только от России, но не уточняется, о чем идет речь. Вот кто еще может кредитовать Иран?
Прежде всего Китай, потому что Китай является ключевым экономическим партнером Ирана. Турция, которая в последнее время Иран-турецкие отношения тоже, они как раз-таки не буксуют, как это было на протяжении долгого времени, они как раз-таки развиваются. И президент Эрдоган аккуратно, но при этом лавируя, и при этом все равно последовательно выступает за то, что, во-первых, были сняты санкции с Ираном, чтобы Иран-турецкое сотрудничество укреплялось. Прежде всего, по экономическим вопросам, по целому ряду сфер, в котором Иран и Турция могут соприкасаться и могут взаимодействовать. По линии здравоохранения, по линии развития сельского хозяйства. Но туризм мы откладываем в сторону, здесь они будут конкурентами. Китай, конечно, тоже делает, в свою очередь, большую ставку на Иран. Китай уже летом еще этого года, соответствующие китайские структуры и представитель МИД КНР заявил о том, что, несмотря на американские санкции и давление, мы и дальше будем сотрудничать с Ираном, и дальше даже будем покупать у них нефть. И, кстати говоря, об этом говорил еще и президент Эрдоган.
Угу.
То есть в этом смысле, конечно, Китай ключевой партнер может оставаться у Ирана, но и Турция. На них, конечно, сейчас Иран и делает тоже ставку, потому что Иран не хочет находиться в положении, когда у него лишь один только выход. Он хочет искать несколько выходов, которые потом впоследствии способствуют тому, чтобы Иран смог в какой-то степени достичь всех поставленных целей, которые находятся. Но это то, что говорит Рухани. Нужно понимать, что у Рухани осталось максимум 1,5 года правления. Кто после него придет, пока что сказать сложно. Поэтому все, что сейчас говорит Рухани, следующая администрация, следующий президент Ирана, может все свернуть. Тоже надо понимать.
А в таком случае можно вообще делать предположение, какова судьба всеобъемлющего плана действий по атомной программе Ирана, исходя вот из новых планируемых условий?
Ну, здесь логично расписать два сценария. Первый сценарий, что если после Роухани придет его преемник, Роухани будет такой же реформатор, как и он сам, то СВПД будет и дальше действовать. И более того, вполне возможно, что новый президент Ирана будет теснее контактировать, значит, по каналам, которые будут его связывать с американцами напрямую. Это первый вариант. И поэтому здесь можно расписывать, что если победят реформаторы, то СВПД, всеобъемлющий план действий, или ядерная сделка, как его называют, она сохранится. И если, например, победят консерваторы, то и логично, что консерваторы мало того, что они могут свернуть эту ядерную сделку, так они еще и будут дальше упорно вести тот курс, который вел еще в далеком, ну не в далеком, там относительно далеком, 2005-2006 годах президент Ахмадинежад. Но, общаясь с иранскими экспертами, мы могли сделать такой вывод, что даже консервативные, даже такие самые консервативные такие политики Ирана настаивают на том, что из ядерной сделки выходить нельзя, поскольку выход из ядерной сделки будет основанием для американцев и для Израиля дальше продолжать давление на Иран, что для Ирана пагубно. Поэтому иранцы будут стараться действовать аккуратно. Но если они будут видеть, что у них не остается другого выхода, то они вполне возможно из этой ядерной сделки выйдут. Но выйдя из ядерной сделки, они понимают, что они под удар поставят и Китай, который за него гарантировал и ручался, и Россию, кстати говоря, прежде всего Россию, потому что именно Россия была инициатором того, чтобы садить Иран с одной стороны и Запад с другой. Поэтому иранцы сейчас находятся в таком непростом положении. Они понимают, что ядерная сделка для них на сегодняшний день не имеет никакого значения. Но вопрос еще этики, как, грубо говоря, и морали, который заставляет их в этой ядерной сделке оставаться и сохранять ее до тех пор, пока это возможно.
Фархад, спасибо большое вам за комментарии. Фархад Ибрагимов, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог, был в прямом эфире «Радио Спутник».
Формальные поздравления с Новым годом и бокал шампанского. Совет Федерации не будет устраивать праздничный корпоратив. Мало того, игристое сенаторы будут покупать за свой счет. Британские СМИ развеяли слухи о возможном отречении Елизаветы II. Королева Великобритании не собирается оставлять трон даже после 95-летнего юбилея. Ее сын, принц Чарльз, это самый взрослый наследник за всю мировую историю. Он унаследовал престол в 3 года, а сейчас ему 71.
Время не воротишь, о нет, былое не исправишь, о нет, никто не разгадает секрет.
За президента Америки каждый день молится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По ее мнению, Дональд Трамп, конечно, трус в некоторых вопросах, но как истинная католичка она не может ненавидеть президента. Остается только молиться.
Я за тебя молюсь, и слез я не стыжусь. Прощай, судьба храни тебя. Больше ничего.
Знатоки.
Человек стареет в 3 этапа. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета. Исследователи проанализировали изменения крови у группы людей в возрасте от 18 до 95 лет. Результаты показали, что крупная перестройка организма человеком происходит в 34, 60 и 78 лет. Специалисты считают, что открытие позволит эффективнее бороться с возрастными заболеваниями. О выводах ученых побеседуем сейчас в прямом эфире. На связи со студией «Радио Спутник» вице-президент геронтологического общества Российской академии наук, главный геронтолог Санкт-Петербурга, профессор Владимир Ховенсон. Владимир Хаскелевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, насколько это значимое открытие ученых из Стэнфорда, по-вашему?
Ну, во-первых, это открытие сделано на очень большом материале. Там более 4000 человек. Изучали они 3000 белков. И что интересно, вот именно границы возраста, вот 60 лет, это граница возраст пожилого человека. То есть по стандарту Всемирной организации здравоохранения 60-74 – это пожилой возраст, точно совпало, а 75-89 – это старческий возраст. Поэтому вот 60 и 78 полностью совпадают с современной градацией этапов старения человека. Это первое. Второй момент, безусловно, заслуживает внимания. Вообще диагностика определения возраста – это главный момент такой геронтологии, самый сложный момент. И то, что вот они показали, что вот можно 379 белков посмотреть и, в общем-то, сориентироваться в возрасте. Это очень важно. Но в то же время в этой статье приводится, что можно даже по 9 белкам, по 9 уже, ну, так скажем, грубо определить возраст. Это очень важно для практики. Вот в нашей поликлинике, в больнице, чтобы это, конечно, мы не можем там 3000 белков изучать, а вот эти 9, это было бы очень важно и интересно для практики сегодняшнего дня. Дальше хочу добавить, что это исследование опубликовано, я его прочитал с большим интересом, в журнале Nature Medicine, ну, это один из самых престижных журналов. И знаете, что я еще внимание обратил? Что в этом участвовали и российские ученые из университета Лобачевского, из Нижнего Новгорода. Это тоже приятно отметить, что в этом коллективе присутствовали и российские ученые, российская наука. И я думаю, что это исследование позволит вот именно формировать, так сказать, вот этапы обследования более углубленного, скажем, 60 лет, вот 3-4 года – это вот начало, ну, так скажем, старение, назовем так. Вот 60 лет – это уже больше изменений возникают. И вот здесь больше необходимо гамма-исследований. Там и ультразвук сделать, может даже КТ. А 78 лет – это еще более глубокое обследование. То есть это дает в руки врачам диапазон измерений, как и что делать. Поэтому я считаю, это исследование очень полезное, очень нужное и имеет большое значение для всей мировой геронтологии с точки зрения определения параметров исследований и, главное, помощи, оказания тех или иных медицинских услуг. Вот так-то вот такой вот комментарий, я считаю, вот он важный, интересный. И я так понимаю, Стэнфордский университет, который это сделал, это очень престижное учреждение, которое, как правило, выдает такие обычно значимые, хорошо проверенные, значимые статистические данные.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот эта цифра 34 года вот определены, да, значимые этапы старения, как вы сказали. А человеческий организм вот сам по себе, когда стартует старение? В 34? Мне казалось, что вот, как бы когда заканчивается рост, наверное, организма.
Вообще, да, первые изменения, в частности, в иммунной системе. Вот у нас есть такой центральный орган иммунитета, тимус. Вот я сам его изучал в своей диссертации в докторской. Вообще-то уже инволюция тимуса, то есть его, я бы сказал, уменьшение, его, возникает уже после 16-20 лет. Уже начинается инволюция тимуса. Но более значимо это, конечно, в 34 года. Это именно такой рубеж, когда процессы старения начинают уже быть заметными. Ну, мы даже видим, и морщинки возникают, ну, так, если посмотреть на человека, и там и другие всякие нюансы. Вроде бы человек еще здоровый, как бы молодой,
но уже процессы старения запускаются. Вот в чем смысл. У некоторых идет преждевременное старение. Вот поэтому считается, что вот очень важно сделать, скажем, в 20 лет все анализы и исследования, и потом в 34. Совершенно вот это исследование как раз дает основание, в каком возрасте уже сделать исследования, более глубокие. И поэтому 3-4 года, такой возраст почти возраст Христа, как говорится, да? Но тем не менее процессы биологии, процессы старения, они уже начинаются. И поэтому думать нужно о сохранении здоровья, уже начиная с этого возраста. Задумываться о правильном питании, правильном сне, физкультуре и так далее. То есть это дает возможность и показывает, когда нам нужно уже насторожиться.
Угу. Владимир Хаскелевич, еще одним важным выводом вот этого исследования стало доказательство предположения, что мужчины и женщины стареют по-разному. И, как указывается, вот объясните нам, пожалуйста, сейчас я произнесу эту фразу, из почти 1500 сильно меняющихся с возрастом белков, около 900 оказались способны предсказывать возраст человека одного пола, нежели другого. Вот что это значит, если простыми словами?
Безусловно, безусловно. Дело в том, что гормональная система, ну, иммунная система и гормональная, она изменяется по-разному у мужчин и у женщин. Ну, есть определенные гормоны, которые у женщин, так сказать, только у них есть. И вот белки, связанные с эндокринной системой, они, безусловно, разные. И можно по этим вот белкам, вот то, что я тоже прочитал, можно определить по суммарной оценке вот этих белков, определить, во-первых, даже какой пол, преимущественно какого пола, так сказать, вот эти исследования, кому они принадлежат. Но в то же время надо знать, что, понимать, что старение мужчины и женщины идет по-разному. И более того, мужчины стареют быстрее. Вот, к сожалению, такой еще есть вывод. Ну, вы знаете, мужчины живут где-то 70-73 года в нашей стране, а женщины 78 лет, 77-78. То есть мы это даже видим уже по тем цифрам, которыми располагает даже наш Росстат. Поэтому этот нюанс, он значимый, безусловно. Причем, что интересно, чем старше человек, тем больше эта разница между мужчиной и женщиной. Вот, но вот, с точки зрения это понятно, в общем-то, и тут важно и для мужчины, и для женщины знать темп своего старения. Вот можно выбрать, например, вот там в этой же статье показана, там есть группа людей, там евреи Ашкенази, там как раз написано, которые были, ну, долгожители. Вот можно выбрать, я бы так сделал, вот если бы они еще сделали группу вот долгожителей и сравнили бы, то есть, и чтобы сделали эталон старения, скажем, долгожителя. И кому мы бы сделали эти анализы, мы бы сравнивали с эталоном. И мы бы видели, на каком этапе находится каждый человек. Но я думаю, это будет следующий этап исследования.
Угу. А долгожители вы имеете в виду те, кто за 90 лет?
Да, долгожители официально по градации ВОЗ это 90-99 лет. Это считается долгожители. У нас в России достаточно тоже много, вот в Санкт-Петербурге более 30 тысяч человек. Вот, то есть это тоже очень важно. Но еще вот важнее вот иметь вот именно стандарт. Вот, например, анализ крови там от и до, ну там, к примеру, да, или там гормоны, от и до по возрастам. Вот так же можно было вот по этим белкам, то, что выявили ученые Стэнфорда, можно было бы сделать вот такую таблицу, градацию для старение человека. И еще мог бы примирить свое старение к, например, градациям долгожителя, как у них идет изменение, или тех, у кого преждевременное старение. То есть, чтобы насторожиться, где какие-то меры принять, какие-то препараты. То есть, вот этот вот именно стандарт был бы очень важен для медицины.
Угу. Владимир Хаскелевич, спасибо большое вам за подробное разъяснение. Стало чуточку яснее нам. Напоминаю то, что на связи со студией «Радио Спутник» был вице-президент геронтологического общества Российской академии наук, главный геронтолог Санкт-Петербурга, профессор Владимир Ховинсон.
Галина Борисова, специалист по древним цивилизациям Мезоамерики, подводный археолог, автор нового метода исследований в сенотах Мексики. Кардинально сменить профессию и сделать сенсационное открытие. Галина Борисова бросила госслужбу, выучила испанский и отправилась работать в Центральную Америку, изучать древние памятники. А раскрывать тайны исчезнувших народов Мезоамерики помогает еще и увлечение дайвингом. Какие секреты хранят заброшенные города майя и как новый метод россиянки помогает мировой науке, узнаете 11 декабря в программе «Покорители» на радио «Спутник».